В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. В начале июля в Подмосковье прошел съезд Коммунистической партии России, участники которого, помимо прочего, приняли резолюцию о восстановлении полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина. Коммунисты пришли к выводу, что Сталина оболгали, что Хрущев в своем докладе на 20-м съезде КПСС переврал факты, репрессии, если и были, то не такие уж существенные, и потому Сталина срочно нужно реабилитировать в глазах общественности, а его наследие, теоретическое и практическое, следует всячески пропагандировать и изучать. Я созвонилась с историком, председателем правления Цукунфт-мемориал Берлин Ириной Щербаковой, которая много лет изучала наследие Иосифа Сталина, и попросила ее рассказать о том, что обязательно нужно помнить о сталинском правлении, как меняется отношение к этой фигуре со временем и как на это восприятие влияет война и политика Путина. В последние годы мы много слышим о том, какую пользу принес Иосиф Сталин стране, что да, жертвы, но зато индустриализация, да, смерти, но зато страна стала великой. И такое ощущение, что нынешние российские власти очень хотят избавиться от этой неудобной памяти. Вот закрыли музей истории ГУЛАГу в Москве, закрывают памятники политическим заключенным. Давайте напомним, может быть, нашим слушателям, что же все-таки происходило в сталинскую эпоху, и были ли репрессии, насколько масштабными они были, вот для начала, потому что сейчас это вообще стало камнем преткновения, то, что казалось очевидным еще несколько лет назад.
Я бы сказала, что не несколько лет назад, это ползучая ресталинизация, она вообще-то началась с приходом к власти Путина довольно-таки ощутимо уже самых даже первых шагов, просто когда гимн вернули, но переделали немножко слова, но вернули же сталинский советский гимн. Это было очень важным сигналом, просто было много людей, которые этого видеть не хотели, пока это уже совсем не стало очевидным. Вот. А что касается действительно истории репрессий, цифр и так далее, это все можно найти в одно мгновение. Можно набрать ГУЛАГ, большой террор, массовые репрессии, 20-й съезд вообще. И все там будет, тысячи и тысячи документов, которые есть в мемориале, наша база данных. В общем, это даже, я бы сказала, это не орвелловское переписывание, потому что найти все это можно. Это просто такая совершенно инструментализация постмодернистская, я бы сказала, того, что совершенно известно. А если вы хотите, чтобы я напомнила цифры, то они примерно такие. Это 12 миллионов за время до 1953 года. 12 миллионов репрессированных по политическим мотивам. Из них более миллиона расстреляно. Среди них нет массовых жертв массового организованного голода в начале 30-х годов, который прежде всего затронул Украину, Казахстан, где погибли миллионы людей. Вот. А вот эта цифра 12 миллионов, она, конечно, в себя включает и репрессированных по политическим мотивам, это более 4 миллионов, это депортированные, так называемые, значит, это под административная высылка крестьян, народов СССР. Но, конечно, у нас есть огромная серая зона, потому что, значит, экономика и режим был репрессивным и мобилизационным. Есть миллионы людей, репрессированных по указам военного времени, там, за опоздание на работу, например, или там, покидание рабочего места и так далее, и так далее. Террор носил массовый характер, и вот особенно массовый характер он носил в момент так называемого большого террора, когда было арестовано 1 600 000 человек и расстреляно фактически 800 тысяч. Все эти цифры хорошо известны.
Вы сейчас напомнили о большом терроре. А понятно уже историкам, какие цели-то у него были. Ведь, насколько я понимаю, тогда чуть ли не разнарядки спускались сверху о том, сколько расстрелять, сколько посадить. Какова цель была всех этих репрессий?
Вообще террор был главным механизмом управления сталинского. Но вот почему именно в эти месяцы, когда бывали дни, когда в Москве арестовывали до 10 тысяч человек, там осенью 1937 года, например, почему почему это было в это время, но историки обсуждают, анализируют причины. Он был массовым террором, но он носил, тем не менее, категориальный характер. Вот в том знаменитом указе, который ознаменовал собой начало Большого террора, вот в начале августа 1937 года, в нем указаны были эти категории, объявлялись операции. Сначала эта операция называлась кулацкой операцией, в которой подлежали, так сказать, репрессии все бывшие кулаки, то есть уже те, кто был выслан в начале 30-х годов, как бы вернулся и снова стал вредить. Это были люди, которые имели отношение к враждебным классам и так далее. За этим последовала так называемая польская операция, немецкая операция, по которой в основном в обвинении в шпионаже были арестованы сотни тысяч людей, которых только по месту их рождения и по национальному признаку обвиняли в том, что они польские шпионы, немецкие шпионы. За этим последовала финская операция и так далее. Вот из чего складывались эти категории большого террора. Но, конечно, в них попадали и люди абсолютно случайные, совершенно разного там социального происхождения. И был специальный указ, по которому и жены врагов народа должны были быть репрессированы, если они вовремя не сообщили о враждебной деятельности мужа. И таким образом около 20 тысяч женщин оказались в ГУЛАГе только за то, что они были просто женами так называемых врагов народа. Одной из причин большого террора называется то, что Сталин чувствовал, что много есть людей, недовольных тем, как осуществлялась коллективизация, страшный голод, который был этим вызван, пятилетки, которые форсировались тоже просто и с огромными человеческими потерями, со страшной жестокостью возникала вот эта вот эта сталинская индустриализация. Ну и вот, я бы сказала, еще начавшаяся война в Испании, вот этот вот франкистский так называемый путч против республики, все это Сталина заставляло испугаться и начать такую страшную чистку. И в этой чистке, конечно, людей абсолютно парализовывал страх. А на ваш вопрос, почему сейчас этого хотят так коммунисты и отмены 20-го съезда, я вам честно скажу, что я ждала этого давно. Потому что те, кто перечитают речь Хрущева на 20-м съезде со всеми ее искажениями, некоторыми умолчаниями того, что виновником объявляется фактически один Сталин, ну, еще называется несколько там его соратников, там Берия и так далее. А партия как таковая объявляется жертвой этих репрессий. Но если вы прочтете там кусок, который посвящен, например, роли Сталина в войне, то сегодня кажется просто непредставимым, что такой текст мог бы быть опубликован.
А что в нем?
В докладе Хрущева, и этому посвящено просто несколько страниц этого доклада, перечислялись сталинские ошибки в такой форме, в которой это теперь даже трудно себе представить, о том, что из-за репрессий большого террора, из-за репрессий в армии, армия была обезглавлена, что Сталин не хотел верить никаким сообщениям о скоплении войск, немецких войск, теперь уже после пакта на вот этих вот общих границах, что не было по-настоящему страна подготовлена к войне, и там это подробно описывалось, что из-за ошибок Сталина, поведение Сталина в начале войны, его трусость, когда он никак не мог в эти первые дни войны вообще принять решение взять на себя управление войной, о том, что очень многие, и это тоже подробно, очень многие проигранные битвы и страшные поражения первых двух лет войны, они были связаны, значит, с бездарным и неумелым руководством Сталина, которому все боялись противостоять. И есть подробности. Чудовищная, страшная Харьковская операция, там приводится Хрущевым, потому что он имел к ней отношение. Он был членом военного совета этого фронта, и поэтому он там подробно говорит о том, как он пытался дозвониться до Сталина. Это уже весна 1942 года, когда страшная катастрофа под Харьковом, окружение, немцы прорвались к Сталинграду. И вот таких примеров там приводится, я имею в виду в смысле войны, очень много. Все это вместе совершенно невозможно сейчас представить, потому как подается война и как она теперь подается, кстати говоря, в учебниках, новых переписанных учебниках истории под руководством Мединского. Фигура Сталина, она, конечно, стала вылезать у нас с момента выстраивания путинского режима по двум основным причинам. Значит, первая причина – идеология выстраивалась вокруг роли государства. которое должно было совершенно доминировать, в отличие от того, что провозглашалось вот в начале перестройки, что на самом деле важен индивидуум, его жизнь, судьба, его свобода, его права и так далее. То есть отказ от той доктрины, которая была выстроена большевиками и которую воплощал с такой жестокостью Сталин, что государство — это все, а человек — это совершенное ничто. И еще при этом людям внушалось, что на самом деле вот из этого хаоса, так называемого хаоса 90-х, нам нужна сильная рука, нам нужна опора на вот на сильную фигуру, на сильное государство. Вот это нас, так сказать, выведет из этого хаоса, из кризиса. Когда вот так вот концентрируется внимание и идеология вокруг этого так называемого сильного государства, то автоматически самой главной символической фигурой такой идеи – это Сталин. И он возникает совершенно в этом смысле абсолютно естественным образом. И это мы наблюдали с начала 2000-х, и это шло постоянно по нарастающих. А вторая вещь – это культ победы во Второй мировой войне или Великой Отечественной, поскольку опора стала вот на так называемый патриотизм с очень таким явно выраженным националистическим таким оттенком и характером, то, конечно, главной фигурой, победителем в этой войне объявлялся Сталин. То есть вернулись к совершенно сталинской, на самом деле, послевоенной, даже военной трактовке войны и победы.
Вы сказали, что все боялись противостоять Сталину, и на это указывал в том числе Хрущев в своем докладе. А почему все боялись противостоять Сталину? Он же был, по сути, один, потому что благодаря самому же Сталину, если верить историкам, все более-менее сплоченные политические группы были разрушены, а люди, которые могли объединиться по приказу Сталина, были уничтожены. Почему ему это позволяли делать?
Во-первых, сам захват власти большевиками и этой левой ультрарадикальной маленькой партии, которой удалось так прорваться и путем переворота такого захватить тогда в 1917 году власть, значит, с самого начала были уничтожены любые формы на самом деле демократии. Просто с первых же декретов, значит, введение цензуры, так называемый военный коммунизм, начавшийся красный террор, развязанная гражданская война и так далее, и так далее. Это само по себе, так сказать, уничтожило всякие зародыши демократии. А потом были уничтожены, были арестованы представители всех враждебных большевикам партий, даже как бы близкие партии, правые эсеры, левые эсеры. Вот это вот все время заклинание, что партия должна быть едина, что в ней не должно быть никаких фракций, которое шло еще от Ленина. Ну, а потом Сталин все это закрепил, он выстроил невероятно мощный партийный аппарат, который ему был совершенно подчинялся. И расправился сначала с оппозицией, там, Зиновьевской, Каменевской, Троцкистской, которые и так были достаточно, в общем, слабые и, в конце концов, поддерживались какими-то силами в стране, но на самом деле уже не могли противостоять Сталину. Ну а дальше просто работал страх. И еще имейте в виду, ведь есть такая вещь. Те, кто действительно были противниками, кто сопротивлялся, они пошли по тюрьмам и лагерям с конца 20-х годов. Да, значит, какие-то были крестьянские бунты, но никакого организованного сопротивление просто не могло быть. И люди арестовывались без всяких абсолютно причин. Это их парализовывало совершенно. Вот поэтому и не было никакого сопротивления.
Вы говорите об атмосфере страха, в которой тогда жили люди. А были ли в то время в Советском Союзе те, кто ничего не боялся, кто чувствовал себя абсолютно неприкосновенным?
Таких людей не было. Власть Сталина совершенно формировалась по абсолютно другому принципу, не мафиозному, то, что мы имеем сегодня. Кто меня поддерживает, тот на самом деле в безопасности. По принципу такой банды. Нет, это было не так. Там были, конечно, люди к нему и в течение многих лет приближались. Кстати говоря, как сам Хрущев в той или иной форме, как Молотов, Берия. Но все они боялись Сталина смертельно. Боялись все.
А историки сейчас понимают, почему Сталин выбрал именно такой стиль правления? Он был психопат и поэтому действовал такими методами? Или у него какая-то была действительно четкая структура и логика, он понимал, что он делает.
Ну, прежде всего, я повторяю, что он совершенно продолжил большевистскую ленинскую политику и на нее опирался. Уничтожение всяких свобод, введение цензуры, введение репрессивного аппарата, вот это вот ВЧК, который превращался в ГПУ, потом в НКВД и так далее, и так далее. И эта сталинская система, она просуществовала фактически, то она уже в таком, конечно, полудряхлом виде, таком и полуумирающем, но она просуществовала на самом деле до вообще это начало перестройки. Это вот одна история. Вторая история, конечно, связана, когда во главе государства и партии стоит человек, который действительно, и это прямым образом все время повторял Хрущев, потому что он знал, о чем говорит. Он смертельно всю жизнь, он находившись на самом верху этой партийной номенклатуры, постоянно испытывал невероятный страх. И все знали. Жены были посажены, жена Молотова, жена Калинина, родственники, сам Сталин пересажал всю свою, значит, родню по линии двух жен и так далее. Поэтому, значит, я повторяю, что страх, который вот ими владел, был ужасный, но то, что во главе партии и страны стоял человек с такой неограниченной властью и с таким, я бы сказал, с одной стороны, во-первых, полным отсутствием эмпатии, с жаждой и уверенностью непоколебимой в этой своей неограниченной власти. Конечно, в этом смысле с некоторой манией и боязнью все время возникающих откуда-то врагов и угроз. Это вообще всегда свойственно диктаторам. Но, конечно, какие-то свойства личности это, безусловно, усугубляли. Сталин был невероятно мстителен. Он мог очень много лет ждать, пока он не уничтожит этого человека или не нанесет ему удар. Он с невероятным презрением относился к людям, к каким-то правам людей на какую-то личную свободу или вообще на возможность этой свободы в России. Вот я думаю, что это было такое сочетание, вот выстроенной этой им неограниченной совершенно власти и вот глубокого презрения ко всему, что мы называем хоть какой-то мере правами, достоинствами и свободой человеческой личности.
Известно, что до сих пор у российских историков нет полного доступа ко всем документам сталинской эпохи. Точнее, не ко всем документам есть этот доступ, и постоянно продлевают сроки засекречивания. Но, тем не менее, с вашей точки зрения, есть ли такие документы где-то там в архивах Лубянки, которые могли бы открыть новый образ, условно говоря, Сталина, новый образ сталинской эпохи и коммунистической партии тех времен?
Это миф. На самом деле у нас есть, конечно, некоторые лакуны. Более того, у нас даже не есть то, что было опубликовано, и о чем было сказано, и напечатано, и то, что снова сегодня закрывается, и к чему снова сегодня закрыт доступ. И это правда, потому что доступ к архивам и доступ к прошлому – это всегда признак свободы. И для историков это всегда очень важная лакмусовая бумажка. Как только начинают ограничивать доступ под разными предлогами, даже к уже принятым законам, а у нас, в общем, был принят в начале 90-х закон о доступе к архивным документам очень широким, который фактически совершил архивную революцию. Кстати, хочу в скобках заметить, что то, что Украина так широко открыла доступ к советским архивам, и то, что многие историки сейчас пользуются именно украинскими архивами, несмотря на вот эти вот страшные ситуации, бомбежки и так далее, и это признак того пути, по которому идет страна или собирается идти, как нам казалось, вот в России в начале 90-х. Да, есть некоторые лакуны, за которые мемориал там бился. Есть, например, часть документов по так называемому Катынскому делу, по той страшной истории с расстрелом более 20 тысяч польских офицеров, попавших в сентябре 1939-го после раздела Польши между Гитлером и Сталином в советский плен и расстрелянных весной 1940-го года. Было инициировано расследование расследования после того, как началась перестройка этого страшного преступления. И не все документы этого расследования доступны. И вот за это Мемориал несколько раз судился с архивными службами. И есть еще, конечно, есть еще закрытые, безусловно, документы. Есть документы, например, репрессии во время войны, которые осуществлялись на месте так называемыми военными трибуналами. Есть, конечно, по линии МИДа документы, которые всячески, так сказать, старались не выдавать и закрывать. Есть много недоступных документов по линии Министерства внутренних дел. И речь идет, значит, о кадрах, кстати говоря, которые в том числе осуществляли репрессии и так далее. Но никаких сенсаций, никакого пересмотра истории в нашем смысле, я имею в виду то, к чему, значит, стремился Мемориал, тогда нет, наоборот. Опубликованы сотни тысяч документов, исследований за вот эти вот 90-е, в принципе, даже за 2000-е годы, которые описывают эту систему. Мы примерно знаем, значит, статистику в ней, она не полная, но никто не скажет, что не было 12 миллионов, а было один, например. То, что все время пытаются, значит, опубликованы Мемориалом, опубликованы так называемые сталинские расстрельные списки на 40 тысяч, под которыми стоит личная подпись Сталина и отдельных членов Политбюро под разными списками. Так что на самом деле все доказано, все известно. Мы знаем о механизме террора, о тех приказах НКВД, мы знаем о пытках, потому что есть шифрограмма, отправленная самим Сталином в 1937 году, о том, что врагам народа следует применять меры физического воздействия, то есть бить, бить и бить. Все это опубликовано, все это можно найти.
Вот вы упоминали Оруэлла в самом начале разговора, где пытались переписывать историю, буквально существовали целые отделы по роману. И там же говорилось о двоемыслии. Вот с вашей точки зрения, насколько близка Россия к системе двоемыслия, чтобы, несмотря на все то, что вы перечислили, несмотря на многочисленные публикации, свидетельства репрессий, документы, сайты, книги, журналы, исследования, несмотря на все это, чтобы люди поверили мантре властей, что ничего такого не было?
Ну, во-первых, прошло очень, что называется, много лет. Скоро уже будет почти два поколения, почти что выросшие при Путине и привыкшие не просто даже двоемыслию, а к тому презрению, к которому относятся к фактам вообще. Это, кстати, началось еще даже до Путина, вот такой релятивизм, а вообще истории нет, а есть историки, фактов нет, а есть интерпретации. Вот это вот такое размывание на самом деле исторической правды. Все это работало на то, чтобы создать у людей какое-то такое ощущение неверия, теории заговоров. Потом я вам вот что скажу. Довольно трудно признать то, о чем мы всегда говорили, что это государство было преступным, что управляли и государственные преступники, и то, что над ними не было суда, и то, что сама эта система не была по-настоящему объявлена преступной. Это и привело нас туда сегодня, где мы находимся. Но людям гораздо более удобно, чем думать о том, какой их теперь уже бабушки и дедушки жили в страшной системе, чему они подчинялись, как выглядела их жизнь, какая она была унизительной и в смысле быта, и в смысле страха. Вот этого дрожания перед государством, полной зависимости, это очень тяжелые и неприятные вещи. Есть еще очень важная вещь. Действительно, сначала была это Российская огромная империя, потом был созданный большевиками тоже огнем и мечом Советский Союз. Вот, и когда он распался, страны Балтии, Кавказ и в каком-то смысле, в конце концов, Средняя Азия, но и прежде всего Украина, считали, что они наконец обрели независимость, независимость от этой системы и могут выстраивать сами свою собственную жизнь и не жить под этой страшной вертикалью. Тут мы видим, что странам Балтии удалось выстроить демократические системы, что за это бьется и воюет с огромной кровью Украина. Но что касается России, то она оказалась в каком-то странном положении, потому что не борьба за независимость ее людей тут объединяла. Есть ресентименты очень сильные. Вот мы были сильные, кто-то нас развалил, нас не ценят. Вот эти вот враги по нашим окраинам. Там всюду что сидят просто фашисты, нацисты, они сидят в Украине, они сидят в странах Балтии, они сидят в Польше, а мы их освободили, мы были великие, нас все боялись. Вот этот вот нарратив оказался гораздо для людей более привлекательным, чем, наоборот, идея признания преступлений, совершенных от имени этой страны, этой системы, этой партии. Поэтому Путину удалось такой националистический, такой фальшиво-патриотический патриотизм внедрить в сознание людей.
А как быстро эти установки можно разрушить?
Видите ли, многие-многие годы после 20-го съезда, того, что было сказано Хрущевым, и люди там очень многие понимали, что сказано не все. Говорится что-то о Сталине, но совершенно не трогается ни система, ни роль партии, и что это надо как-то углублять. И, в общем, за это все время, вплоть до перестройки, так или иначе шла борьба. И я считаю, что вот эта сила, она сыграла очень большую роль в приходе к власти Горбачева, и это были именно те люди, так называемые прорабы перестройки, которые вот эти реформы, эту демократизацию поддержали. И была, как сейчас кажется, иллюзия, которая заключалась в том, что если мы скажем людям, наконец, правду, которую они не знают, то невозможно же, чтобы они снова захотели сильной руки, захотели снова диктатуры и так далее. Но вот это произошло постепенным, я бы сказала, ползучим образом. Люди вкатились снова в то, о чем мы предупреждали, в результате, на самом деле, даже от этого гибридного путинского режима вкатились в настоящую диктатуру, от имени которой совершаются сейчас просто страшные совершенно преступления, развязана кровавая война внутри страны. Ну, если еще не сталинского масштаба репрессий, то 40, которые даются людям за буквально абсолютно ни за что, совершенно сопоставимые не с брежневскими и, в общем, не с хрущевскими, а со сталинскими. Поэтому я, конечно, очень надеюсь на то, что наступит снова время, когда в какой-то в сознании людей произойдут перемены. Но для этого они должны осознать ту глубину катастрофы, в которой оказалось сейчас российское общество. Знаете, это ведь не означает, что все общество как один начнет все это признавать, там, как же нас любят говорить, вот, вы хотите, чтобы все покаялись, чтобы все свою вину признали. Нет, так это не работает. Но что, если когда-нибудь, так сказать, Россия встанет на другой путь, что должно работать? Это совершенно другой нарратив, что не репрессивная такая вот подавляющая роль государства или диктатора, который действует как будто бы от имени этого государства. Основа, ну простите, что я говорю такие банальности, возвращение людям прав и свобод. Вот только тогда, и когда они действительно осознают, что они хотят жить все-таки в атмосфере этих прав и свобод и в свободной стране, тогда даже те, кто, ну, по-прежнему будут считать там про Сталина и так далее, не будут иметь права голоса, не будут издавать учебники, которые будут навязаны всем школам, не будут репрессировать за сравнение Сталина с Гитлером. Когда и если это произойдет, тогда есть надежда.
Ирина Щербакова, историк, председатель правления Цукунфт-мемориал Берлин, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.